Мы продолжаем уроки нравственного богословия. И напомню, что в контексте разговора о десятой заповеди мы говорим о внутренней работе человека. То есть, в сущности, мы говорим о том, как можно человеку исполнить эту самую заповедь «не пожелай». И в прошлый раз мы говорили о деятельности ума, и в контексте нашей вот постановки этого разговора, постановки проблемы, мы говорили об отрицательной деятельности ума, о том, что ум должен отбрасывать, не принимать то, что может причинить человеку зло, что может причинить ему вред. Собственно, читая святых отцов, мы приходим к той мысли, что ум для этого человеку и дан. Это есть некое внутреннее око, некий наблюдатель, некий контролер, задача которого и есть принимать или не принимать извне приходящие помыслы. И разговаривая на эту тему, мы пришли к выводу, что первая проблема вот того, чтобы осуществлять эту деятельность ума, это проблема в том, чтобы различить, что из входящего, превходящего в меня есть плохо, что есть хорошо, что приносит мне жизнь, что приносит мне смерть, страдание, боль. Это первая проблема. Есть еще и вторая проблема. Бывает так, что ум знает, что смотреть на чужую жену нехорошо, что завидовать нехорошо, что осуждать власть нехорошо, что слушать сплетни про священника нехорошо, и еще кучу разных других вещей делать нехорошо. Что, скажем, воровать нехорошо, что гневаться нехорошо, что лукавить, там, лениться и так далее. Ум это знает. Но всякий превходящий в него помысел, внушающий ему сделать то, о чем он знает, что это плохо, ум почему-то ему поддается. Ну, я еще немножечко посмотрю. Ну, никто же не запрещает смотреть, я же не грешить собираюсь. Я только возьму и подержу. Вот я не собираюсь сложить в карман, я только посмотрю, вот, перебираю кнопочки или попробую на прикосновение этот шикарный мех или этот замечательный ковер, только его поглажу и потрогаю. Я не собираюсь это брать, я не собираюсь это присваивать себе пока, по крайней мере. Или, скажем, ну, иду я там на 15 минут с работы пораньше, ну, на полчаса, ну, на час, ну, что из этого изменится? Ну, иду, ну, на два, ну, на три. Ну, в конце концов, если я один день прогуляю, ну, ничего же не пройдет. Я знаю, что это плохо, но приходит другая мысль, которая говорит, что ну ничего же страшного от этого не будет, все так делают. Никто не заметит, никто не узнает. Или начальник свой человек покроет, я же его покрываю. Вот и так далее. То есть ум четко знает, что этого делать нельзя, и этот помысел принимать нельзя. Но у него нет силы сопротивляться этому помыслу, этой соблазнительной картинке, этому некоему ожидаемому, чаемому, предполагаемому удовольствию. То есть есть некая в этом помысле, некая приятность, которую ум не может отвергнуть, не может выбросить. Ну ладно, когда речь предлагается что-то действительно несущее чувственное удовольствие, ну, скажем так, видит человек шикарный, ну, скажем так, шашлык, И все, он начинает об этом думать, ищет, начинает ум выискивать какие-нибудь способы оправдания, почему ему непременно сейчас нужно съесть этот шашлык. Это понятно, действительно, это по крайней мере связано с реальными удовольствиями. А есть вещи, которые, на которые ум откликается гораздо чаще, чем на шикарный шашлык. А никакого удовольствия, это казалось бы, чувственного удовольствия от этого нет. А соблазн невероятно сильный. Ну, например, когда осуждают кого-нибудь, особенно власть, ну, просто все существо не может, человеческое существо не может сопротивляться этому соблазну, как бы тоже присоединить и горечь неудовлетворенности своей жизни вылить в этот акт осуждения, особенно если касается это власти. Ведь всем же кажется, что если власть была другая, то половина, а то, может быть, и двух третей моих проблем вовсе бы и не было, и жил бы я как в раю. И все было бы у меня хорошо, и все мои мечты, желания исполнились. И вот эту всю, в сущности, неудовлетворенность, по идее бы, собой, всю эту неудовлетворенность жизни всеми этими застарелыми своими неудачами, всю эту горечь от них человек выливает в некое осуждение кого-нибудь. И остановить его в этом осуждении, в этом укоре почти невозможно. Человек трепещет от наслаждения. Хотя ничего вроде чувственного не происходит, но остановиться в потоке осуждения, излияния горечи, ропота, укора, человек просто не в состоянии. Он лучше не будет есть шашлык, он лучше отказывается от того, чтобы там смотреть какие-нибудь чувственные картинки или там читать чувственные романы, он откажется от лишнего дохода, но он не сможет отказаться от удовольствия осуждать кого-нибудь, хоть кого-нибудь. Ведь каждый человек, христианин, пытающийся, ну хоть сколько-нибудь честно исполнить заповедь о том, чтобы не осуждать, он замечал за собой это, что действительно это такое такую удивительную силу оказывает на нас это желание поосуждать человека, что остановиться невозможно. И вот это показывает все в сущности-то бессилие нашего ума. Он не крепкий, он не твердый, он знает, что этого нельзя, он знает, что все всякий помысел, всякий соблазн к этому греху надо отвергнуть, что это надо выбросить из головы, но он этого не может. Конечно, очень часто, и на самом деле чаще всего, такая расслабленность ума, такая бессилие, не крепость, не твердость ума, она связана с тем, что в сердце живет страсть. И как бы сердце предает ум, оно жаждет предполагаемого удовольствия, и ум не может отказать вот в этом самом в стремлении к удовольствию. Со всем тем, что несет нам удовольствие, ум сладить не может. Собственно говоря, вот древние так и говорили, человек, который вкушает удовольствие всегда и везде и чрезмерно, он расслабляет себя, он расслабляет волю и расслабляет ум. Человек уже не в состоянии, он даже знает, что он погибнет, что он умрет, что он пойдет в ад, но отказать себе в удовольствии и принять удовольствие он уже не может. Это есть совершенная расслабленность. Ну и что? Лишь бы были удовольствия. И вот когда сердце уже вкусило эти удовольствия и знает, где они находятся, тогда, конечно, ум ничего не может сделать. Но при этом бывают и чисто такие, собственно, умные соблазны, и ум надо тренировать и в крепости, и твердости. Разумеется, исполнение заповедей Божьих и молитва все этому помогает, но об этом будет особый разговор. Пока, говоря об отрицательной деятельности ума, мы увидели две насущные проблемы. Во-первых, это неспособность ума отличить добро и зло, или, так скажем, слабая способность отличить добро от зла. А вторая проблема – это даже при развлечении добра и зла ум не может сопротивляться соблазну, не может сопротивляться помыслу и сдается под его напор. И таким образом мы видим, что в итоге-то для того, чтобы суметь исполнить заповедь «не пожелай», для этого нужно, во-первых, каким-то образом научиться воздерживать органы чувств, прежде всего глаза и слух. Для этого нужно каким-то образом дать уму способность различать добро и зло, то есть ум должен обрести некую светлость, ведь только в свете ясно видно грани всего, ночью все кошки серы. То есть если наш ум не может отличить добра от зла, то это не в том, что добро и зло очень сильно переплетены. На самом деле добро и зло не смешиваются. Не знаю, как это происходит в мире, лишенном божественного присутствия, не ведая сего, но в мире верующего человека смешение добра и зла не бывает. Может сделать вид, что их можно смешить. Можно надеть на волка овечью шкуру, но на самом деле это не смешение добра и зла. Это когда уловками прикрывается зло, когда она хитрит и лукавит, но сама овечья шерсть не является при этом добром, оно является орудием зла. И вот различить, когда добро подлинно добро, а когда зло есть зло, и все его ухищрения – это всего лишь, скажем так, флуктуации, метастазы, там, какие-то изменения, мутации, происходящие с этим злом, для того, чтобы как-то мимикрировать под добро, но суть-то его все равно остается за зло, злое. По существу-то они, добро и зло, не смешиваются. И различить вот это, то есть сама способность путаницы, она не в предлагаемых нам помыслах и соблазнах, она в неспособности нашего ума различать. То есть проблема не в сложности мира, а в темности ума, в темности нашего сознания. Его надо просветить, его надо сделать светлым. Не случайно Христос говорит в Евангелии: если око будет светло, то и все будет светло. Ум есть око человеческой души. Оно должно быть светлым, кристально светлым, чтобы различить добро от зла. И вот эту светлость, естественно, ему каким-то образом придает божественный свет, откуда-то долженствующий прийти в ум этот самый свет. Но понятно, что если ум будет светлый, то различить в этом свете он сможет добро от зла. Ну и третья проблема – это как сделать ум твердым, как его сделать непоколебимым. Это все, что касается деятельности, отрицательной деятельности ума. Теперь рассмотрим положительную деятельность ума. То есть ум что-то должен делать такое, чтобы утвердить себя в правильных, положительных, жизнеутверждающих, созидательных, зиждительных, может даже назидательных помыслах. То есть нечто такое найти откуда-то, выкопать, извлечь, чтобы его питало, кормило, делало его и светлым, и непоколебимым. То есть найти такой материал где-то, чтобы вот в нем постепенно рождалась твердость и непоколебимость, и чтобы в нем была светлость, и это света в уме становилось больше, чтобы он мог правильнее сортировать приходящие в него помыслы. И вот получается на самом деле, что эта-то деятельность ума, она более важна, ну уж во всяком случае столь же важна, как и отрицательная деятельность ума. Нельзя сказать, что об этом не пишут святые отцы. Пишут и много. Но мы по какой-то, ну не очень понятной причине на этом не заостряем внимание. Поэтому так получается, что мы вот как-то понимаем, что с помыслами, которые лезут в нашу голову, надо как-то бороться. И как можем, боремся. А о том, что на самом-то деле вот эти проблемы борьбы с помыслами, светлость ума и непоколебимость ума, она-то откуда возьмется? Она-то чем может, вот за счет чего это будет обеспечиваться, светлость и непоколебимость, как-то непонятно. И поэтому человек темным и расслабленным умом пытается бороться с помыслами и не понимает, почему у него ничего не получается. А не получается именно потому, что он забыл о другой стороне деятельности ума, о том, что человек должен еще и питать свой ум чем-то, какими-то тоже, ну скажем так, хорошими помыслами, хорошими картинками, жизнеутверждающими какими-то образами, идеями, смыслами, воспоминаний, быть может. Вот. А иначе человек проигрывает борьбу с разрушительными помыслами, еще даже к ней по существу и не приступив. И вот если мы проанализируем опыт святых отцов или свидетельство Священного Писания, Священное Писание много об этом говорит, но обычно в тех своих частях, которые мы обычно не читаем. Скажем, книга Второзакония. И вот если этот опыт проанализировать, да и взвесив этот опыт на, на весах здравого смысла, обыденного даже рассуждения, мы поймем, что на самом деле есть три способа организовать вот эту положительную деятельность ума. Такую деятельность ума, которая обеспечивала бы ему светлость и крепость, силу и чистоту. Это, во-первых, память. Говорю память, потому что с этого начинается, скажем, практически с этого начинается книга Второзакония. В шестой главе, предваряющий разговор о прочих заповедях Божьих, в шестой главе, той самой, где содержатся слова о том, что «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим, всем помышлением своим» и так далее. Вот именно в этой главе указан путь, каким образом можно это обеспечить. Вот эту любовь к Богу, как ее методически суметь реализовать, особенно в рамках Ветхого Завета, когда благодать Святаго Духа еще не излилась любовью Божией в сердца наши. Как это сделать? Там дается практически вся шестая глава. Это слово о том, что нужно помнить. Помнить то, что Бог сделал, помнить то, что Он сказал, помнить то, что Он обещал, помнить то, что нас ждет. И вот по мысли некоторых богословов 20 века, которые рассуждают, пытаются как-то рассуждать об опыте аскетической традиции православных святых отцов, они говорят, что непрестанная молитва и есть осуществление вот этой непрестанной памяти Божьей, чтобы всегда помнить о Боге своем. Вот шестая глава книги Второзакония такой путь указывает. И понятно отсюда, что для того, чтобы постоянно о Боге помнить, постоянно вот эти помыслы, образы, картины были в нашем сознании, чтобы постоянно, скажем так, поддерживать свое упование, чтобы находить образы и слова для утешения своего, для вдохновения своего, для того, чтобы вновь и вновь находить себе силы верить и надеяться. Священное Писание представляет огромное количество и образов, и слов, и идей, и смыслов, которыми может человек поддержать себя в любом состоянии и всегда поддерживать свою веру и свое упование на Бога. И поэтому понятно, что фактически вторым элементом является чтение. Может быть, чтение святых отцов, но, наверное, правильнее сказать, изначально это было чтение Священного Писания. А второе – это молитва. Таким образом, память, непрестанная память о Боге, о всем том, что Он сделал для человечества, для моего народа, для моей семьи и для меня лично, чтение, в первую очередь, Священного Писания и, во-вторых, всех святых отцов, а в-третьей разной, хорошей назидательной литературы, такого вот полухудожественного, полупублицистического содержания, они просто легче читаются. И большинство людей читает именно эту литературу, а не святых отцов и не уж тем более Священное Писание. Хотя бы такую литературу. Она в нужное время может дать нам необходимые образы и поддержать нашу слабеющую веру и помочь разрешить наши сомнения. И третье, это, разумеется, молитва. О молитве тоже второзаконие достаточно много и хорошо говорить. И вот получается, что все вот это перечисленное, и память, и чтение, и молитва, все это привязывает человека, привязывает ум к содержанию духовному. Духовному именно в смысле, что к тому, что вдохновлено Духом Святым. То, что является памятью о действии Бога в нашей жизни, то, что привлекает на меня благодать Святаго Духа, то, что засвидетельствовано в Слове Духом Святым, вот так или иначе все это привязывает ум к духовному. А все, что лезет помимо этого в нашу голову, по сути дела, есть мирское, по сути дела, есть плоть. И вот в такой поляризации, в такой схеме, то есть память о Боге, молитва и чтение, духовное чтение, оно привязывает ум к духовному, и именно это делает ум и светлым, и крепким, а все, что помимо этого, все, что извне приходит, так или иначе, есть помышления плотские, помышления мирские, которые разрушают мою связь с духовным центром, с духовностью как таковой, с тем, что, собственно говоря, и составляют подлинность моей человеческой природы, потому что человек есть существо духовное. Вот с этой точки зрения прочитайте 5 главу послания апостола Павла к Галатам. И вы увидите, о чем говорит апостол Павел, когда говорит о том, что помышления есть духовные и помышления есть плотские. И вот это духовное и плотское борется, и местом битвы, если угодно, является, или орудием этой битвы является ум человеческий. Отсюда и дела либо плоти, либо дела духа. То есть, по сути дела, несколько с иной, скажем, стороны, с иных установок мы подошли к тому, о чем, собственно, достаточно ясно, конкретно, очень образно и сильно свидетельствует Священное Писание в одном из своих частей в 5 главе послания апостола Павла к Галатам. Помыслы духовные, они рождаются от чтения духовных произведений, в первую очередь Священное Писание, от памяти Божьей и конкретных дел им совершенным, и от молитвы, обращенной к Богу. Все остальное есть помышления плоти, которые разрушают. Но важно при этом отметить и следующее, что это и решает, по сути это дело, напитывание духовной пищи, духовным содержанием ума и решает две обозначенных нам проблемы. То есть это укрепляет ум и делает его способным противостоять тем помыслам, которые внушают ему зло, и это та духовная пища, которая просветляет ум, делает его светлым, делает его способным различать добро от зла. Но эта в сущности непростая задача еще более усложняется тем, что ведь нечто происходит и с человеческим сердцем, а не только с человеческим умом. То, что касается человеческого ума, более или менее человеку понятно. Это более или менее ему известно. Это даже какая-то часть обыденности в этом присутствует, какой-то частью обыденный опыт этого касается. То, что происходит с человеческим сердцем, человеку обычному совершенно непонятно. Большинству просто неведомо. Скажем, такая простая вещь: сердцу не прикажешь. Это априори принимается всеми. Если я не люблю, но и не люблю, а если люблю, то и люблю, а если мне хочется, то и хочется, а если я его терпеть не могу, так и терпеть не могу. То есть человек как бы априори, даже если он понимает, что в сердце какое-то негативное чувство, всеми принимается на веру априори, что сделать с этим ничего нельзя. На самом деле, конечно же, можно, хотя не так просто. Но вся эта сложная, наверное, кому-то показалось по описаниям, деятельность ума еще осложняется тем, что что-то происходит и с человеческим сердцем. И что-то с этим можно делать, и как-то она на всю эту деятельность духовную оказывает влияние. Но об этом поговорим уже в следующий раз.